Из ответов Михаила Ходорковского. Мои родители специально делали так, чтобы я не стал белой вороной в том обществе. Сейчас я это понимаю, тогда нет. Более того, и в школе, и в институте я не видел белых ворон. Школа была на пролетарской окраине, институт тоже сугубо пролетарский, 70% по путевкам с заводов. Не было у нас диссидентов вообще, в институте особенно. Факультет оборонный, если исключали из комсомола, то автоматически отчисляли, причем мы считали это справедливым. Я, как секретарь факультетского комитета, отказывался исключать из комсомола отчисляемых из института, так как был убежден, не всякий комсомолец может быть способен к учебе. А вот обратное на оборонном факультете казалось мне абсолютно справедливым. Ведь мы должны при необходимости отдать жизнь за Родину даже в мирное время. А как это можно потребовать не комсомольца или не коммуниста? Не шучу, не утрирую, ровно так и думал. Один день Ивана Денисовича читал. Был потрясен. Сталина ненавидел как опорочившего дело партии в интересах культа собственной личности. К Брежневу Черненко относился с юмором и пренебрежением. Геронтократы вредят партии. Андропова уважал, несмотря на перегибы в местах. Вам смешно? Хотел бы посмеяться, не выходит. Я, когда был на практике, не в заводской библиотеке сидел, а гексоген, взрывчатку, лопатой кидал. На пресс-автомате работал, чуть вместе с приятелем на тот свет не отправился по собственной ошибке. На сборах были. Мне звание сержанта присвоили и назначили замполитом, а я опять попросился на завод снаряды старые разбирать. Мы ведь комсомольцы, нам положено идти на самые опасные участки. И разбирал под недоуменные взгляды командовавших офицеров с нашей военной кафедры. Опять рассмешу. Их недоумение не понял, а они ничего не сказали. Что же касается ощущения внешнего врага, то оно было крайне острым, как и ощущение причастности к «девятке» — группе оборонных отраслей. А в 1996 году оборонщики напрямую Ельцину деньги дать отказались. В кредит правительству тогда было такое возможно. А я попросил, дали под честное слово, хотя рисковали головой. Частично на их деньги я и купил ЮКОС. Потом деньги отдал. Они знали, на что я беру. Некоторые из моих знакомых, которых я считаю хорошими людьми, входили в ЦК КПРФ. Некоторые поддерживали ГКЧП. Как, к слову, и Бакланов, и Лукьянов, чья дочь сейчас мой адвокат. С той стороны баррикады люди были совсем не плоские, упертые в одном и абсолютно порядочные в другом. Я, как и они, был солдатом не своей виртуальной войны, но мы были честными солдатами, защищали то, что считали правдой. Мы очень серьезно подходили к сотрудничеству с КГБ. Мы — это оборонщики. Они работали на нас и одновременно контролировали нас, но совсем не с точки зрения политической грамотности, а с точки зрения физической охраны, контршпионажа и тому подобное. Это были очень серьезные, очень квалифицированные специалисты. Некоторые из них прошли Отечественную войну на нелегальной работе. Их уроки мне очень пригодились в тюрьме, так как у них за плечами были и тюрьмы, и концлагеря, и зинданы. Они были очень рады, что их опыт кому-то нужен. Оказалось, еще как нужен. Были и другие НКВДшники. Их не уважали. Сторонились и мы, и те специалисты, о которых я говорил. Теперь о лидерстве и карьеризме. Не соглашусь, вещи разные. Карьера, в плохом смысле, это вверх по ступенькам бюрократической лестницы, подхалимничая и присмыкаясь. Да, таков путь большинства успешных людей. Так можно было стать вторым секретарем, заместителем директора завода, начальником управления и даже заместителем министра. Но не линейным руководителем, начальником цеха, директором завода. Туда ставили других, лидеров. И терпели их, так как карьеристы на линейных постах валили дело, а за дело был спрос. Если говорить о Борисе Николаевиче, то я не могу быть беспристрастным. Понимаю все его недостатки. Более того, считал в 1999 году, что ему надо уйти. Хотя кандидатуру Путина я не приветствовал, и Путин это знает. Но Борис Николаевич был фигурой, глыбой. Настоящий русский царь со всеми плюсами и минусами данной ипостаси. Он сделал много хорошего и много плохого. Чего больше, не мне судить. Можно ли было Россию глобально изменить сильнее или лучше, чем он? Можно ли было обойти без термидора и нового застоя, без возвращения товарищей из органов, без чеченской войны, без штурма Белого дома? Наверняка можно. Мы не сумели. Не он, все мы. И какое у меня право судить? В гайдаровские времена идей переустройства страны в целом, как исторического здания, у меня не было, но было видение переустройства экономики. Я был сторонником создания и последующей приватизации не отдельных предприятий, а крупных научно-промышленных комплексов по типу «Газпрома», не всегда таких масштабных, но аналогичных по структуре. Мы в правительстве называли это активной промышленной политикой, не только создание, но и некое целеполагание, определение задач и приоритетов. Когда мои идеи пришлись не ко двору, я ушел, предупредив, что воспользуюсь той дурью, которую они понапишут, в том числе и свободно обращаемыми ваучерами. Надо сказать, я сразу говорил, что это плохо кончится, что чешский пример лучше, там закрытые фонды, но мне заявили, как всегда, о моем явно корыстном интересе. Правда, не совсем понятно, каком. И я не стал спорить. Не хотите – не надо. Зато потом, и вот здесь мы можем поговорить о границах дозволенного, я пользовался любой дыркой в законодательстве и всегда лично рассказывал членам правительства, какой дыркой в их законах и как я буду пользоваться или уже пользуюсь. Да, это была маленькая месть, возможно, грех тщеславия. Но, надо отметить, они вели себя прилично, судились, перекрывали дырки новыми законами и инструкциями, злились, однако никогда не обвиняли меня в нечестной игре. Это был наш постоянный турнир. Прав ли я был, по большому счету? Не убежден. С одной стороны, объективно поднимал промышленность, с другой — подставлял далеко не самое плохое правительство. С одной стороны, конечно, вкладывал все доступные мне средства в индустрию, эффективно вкладывал, сам не шиковал и не давал шиковать другим. В высшей лиге, во всяком случае до прихода туда граждан с правоохранительным прошлым, барьер стоял там, где его можно было защитить в арбитражном суде. Пусть не полностью независимым, но и неконтролируемым, как сегодня Басманной. Барьер стоял и на уровне допустимой поддержки со стороны чиновников, которые могли встать на твою сторону из собственных соображений, но понимая, что им свою позицию придется всерьез защищать у премьера и президента. Но не только. А еще и страшное дело в средствах массовой информации. Сегодняшний уровень отморозки, когда люди ощущают полную безответственность при правильности политической позиции, нет, такой уровень было трудно себе представить. Нет, искать дырки в законах и пользоваться ими в полной мере или ограниченно – вот где проходил наш барьер. А демонстрация правительству его ошибок в законодательстве – главное интеллектуальное удовольствие в этой сфере. Я рассматривал бизнес как игру, только игру. Где надо или хочется победить, но и проигрыш не проблема. Игру, где сотни тысяч людей приходили утром на работу, чтобы поиграть вместе со мной, а вечером уходили к своим делам и заботам, со мной не связанным. После преодоления кризиса мои жизненные установки начали меняться. Я не мог больше быть просто директором. В 2000 году мы создали «Открытую Россию». Еще раз о взаимоотношениях с законом. Никогда не считал и не считаю оправданной позицию «все нарушали». Если нарушал ты, отвечай. Моя позиция совершенно в другом. Наше законодательство, как, впрочем, и законодательство любой другой страны, оставляет множество белых пятен, простора для толкований, которые, собственно, и являются предметом деятельности суда, в основном Верховного. Беспредел, или, вежливо говоря, избирательное применение закона в деле ЮКОСа заключается в том, что для ЮКОСа применяется отдельное, специальное толкование закона, такое, которое не применяется и не может быть применено к другим субъектам аналогичных правоотношений. Я считаю, что в целом законы у нас нормальные, не хуже и не лучше, чем в остальных странах. А вот с правоприменением, судами – катастрофа. А вот общечеловеческие ценности пробивались ко мне долго. Думаю, именно тогда, когда они пробились, я и восстал. Было это в 2001 году. НТВ. Но именно тогда на РСПП встал вопрос, что, во-первых, собственность или свобода слова? Ведь долги НТВ «Газпрому» были реальными. И тогда я для себя пришел к выводу, одного без другого не бывает, и дал НТВ 200 миллионов долларов, что мне потом записали в обвинение. Я не революционер, и если бы НТВ сохранили, то я, возможно, и к остальным событиям относился бы менее внимательно. В общем, не спешил бы выделяться, оставляя политику более активным товарищем, как, впрочем, всегда и поступал. Здесь не смог. Возникло ощущение удавки на шее. Я действительно государственник, то есть считаю, что на ближайшие 20-40 лет, дальше я не заглядываю, роль государства в жизни России, российского общества, должна быть больше, чем сегодня. Однако я совсем не за жесткую руку. Убежден, государство – это хорошо работающие институты, живущие за счет налогоплательщика и в интересах налогоплательщика. Со временем многие из них должны быть заменены общественными структурами, то есть прекратить жить за счет налогоплательщика, а стать элементом самоорганизации и гражданского служения. И уж, конечно, я против продолжения татаро-монгольских традиций, когда государство есть оккупант, собирающий дань с покорного народа и не обязанный отчитываться за использование этой дани, не интересующийся желаниями граждан и диктующий им правила жизни. Что же касается глобализации, то я глобалист. Почитайте мою статью о причинах кризиса. Однако убежден, что национально-территориальное деление себя изживет еще не скоро. И если в области экономики, экологии и так далее глобализация необходима и позитивна, то в области культуры очень сомневаюсь. Делать то, что можешь, надо, по-моему, здесь и сейчас, каждый день, как будто он последний. Тогда нет времени бояться. Делать, насколько хватает сил и таланта, чтобы потом не было мучительно больно, когда вдруг узнаешь, что время кончилось. Если с талантом плоховато, то тогда хоть примером. Это и пытаюсь. Еще раз спасибо за письмо. С уважением, Михаил Ходорковский.